Добрый день, дамы и господа. Мы продолжаем, на самом деле, нашу предыдущую лекцию, где мы говорили о процессах возвращения евреев после Вавилонского изгнания в Иерусалим для возведения храма. И остановились мы на мысли, которая является для нас, наверное, самой важной. Условия возвращения для строительства храма и в рамках учения Мусар мы в первую очередь обращаем внимание на то, что нам необходимо сделать для исправления себя в том, что касается нас и так далее, и так далее. И вопрос, который перед нами стоял, и уже вторую лекцию мы пытаемся его разобрать, это каким образом Всевышний загрузил программу в царя Персии Кира для того, чтобы он согласился позволить евреям вернуться назад в Иерусалим и возвести божественный храм. Что на него повлияло, как на него повлияло. И мы остановились на том, что Кир был в качестве поверженного царя Персии на пире, который устроил Бельшацар, сын или внук, соответственно, Навуходнецара. И тогда произошло глобальное явление, когда появилась рука с небес в качестве предвещания наказания за то, что Бельшацар на этом пире осквернил сосуды Иерусалимского храма, который Навуходнецар забрал из Иерусалима и хранил в своей сокровищнице, никаким образом не подвергая их осквернению. Появляется рука, которая пишет «Мене, мене, такелю фарсин», «Отсчитано, отсчитано, взвешено и разделено твое царство», это конец Вавилонии, и практически аспект пророчества, затрагивающие самого монарха, что в этот день ты умрешь, что и исполнилось. И увидев все это, естественно, Кир, как только евреи обратились к нему, более точно даже наоборот, как только он пришел к власти в течение первого года, одним из его первых решений, если вообще не первым решением, было разрешение евреям построить свой храм, чтобы только с ними не связываться и ничего подобного не испытать в своей жизни. Все это было бы достаточно, если бы это не было лишь вступлением к тематике. На самом деле все произошло еще намного более сложно, еще намного более глобально. И Кир, опять-таки, является всему этому свидетелем. Итак, давайте продвинемся с вами дальше. Что происходит в аспекте царя Кира и за что получил такое суровое наказание Бельшацар? Короче говоря, как все это исполняется? Как исполняются пророчества? И что именно за пророчество о 70 годах Вавилонского изгнания? А цель нашего изучения всего этого была определена нами Эзрой, автором книги Деврей Хаямим, летописи царей Иудеи. Эзра посчитал, что необходимо об этом говорить, о том, что царство дома Давида является столь вечным, оно обеспечивает вечность еврейскому народу, такую, что даже оказавшись в изгнании, еврейский народ устойчиво возвращается назад к Иерусалимскому храму. Об этом действительно надо говорить, во всяком случае Эзра так считает. Итак, у нас вторая часть, которая говорит следующее, что эту тему пира Бельшацара необходимо понять намного больше. Малбим поднимает вопрос, почему. Он говорит, что осквернение священных культовых сосудов любой конфессии не было принято в древнем мире. В древнем мире люди были язычники, они поклонялись каким-то определенным божествам, но они совершенно не отрицали никакие другие божества, и поэтому не было никакого богохульства. Может быть, происходили войны, происходили какие-то. И тем не менее, даже в человеке в древние времена люди видели, я сейчас говорю про язычников, да, люди видели какую-то душу, какую-то вечность, какую-то божественность. То есть отношение к людям тогда было намного более возвышенным. Вообще на концепцию человека в древнем мире смотрели совсем не так, как сегодня. Сегодня мы в основном видим там в человеке жиры, белки, углеводы, какие-то мышцы, кости и прочие какие-то анатомические конфигурации. Люди тогда видели в человеке в первую очередь душу. И, конечно же, священные сосуды человека с душой, изготовленные человеком с душой, никто не осквернял. Что же случилось тогда с Бельшацаром на том событии, свидетелем которому был царь Кир? Беньяху бен Егоядда, Багдад, говорит следующее. «Вегаруэ ирэ ше царих пируш ле пирушо шель Даниэле». Тот, кто увидит, он поймет. Тот, кто посмотрит, он увидит более точно, что необходим комментарий на комментарий Даниэля. Тут необходим комментарий к комментарию для того, чтобы понять, что точно происходило. Говорит Бельшацар. Он снова поднимает вопрос, нашему мудрецу поднимает вопрос, что Бельшацар вообще-то праздновал. И почему использование храмовых сосудов показалось ему адекватным для его празднования. Что там точно произошло? Что он праздновал, и комментаторы по этому поводу говорят, победу над персами устроил, пригласил 1000 своих сановников, чиновников, и праздновал победу над персами. Так говорит Раши. Авад лехем рав, он много хлеба дословно выставил на этот пир, асаса уда гдула, большую трапезу очень сделал, шенилхам боем им дарьяваш гамади, что воевал в этот день царь Бельшацар с дарьявашем царем Мидии, векореш и корешем царем Персии, венецаха милхама, и он победил их в войне, велеэра васа миште, кмоши невала вишаяху, и вечером он сделал пир, как пророчествовал о нем пророк Йешаяху. Что это за пророчество о пире, который он сделает? То есть посмотрите, с точки зрения, в чем была суть как бы пророчества вообще? О том, что Вавилонская империя развалится через 70 лет, а евреи вернутся назад в храм через 70 лет. И что это произойдет? Как бы эти два события они даже не были реально связаны. Не то, что в каком-то аспекте, может, и были, но лишь в каком-то аспекте, да, что Вавилон получит свое наказание за разрушение Иерусалима, то есть Вавилон развалится, от него не останется никакой памяти вскоре, а евреи вернутся назад в Святую Землю. Это была суть пророчества, и не хотели строительства храма, именно потому, что оно, в общем-то, связано с падением Вавилона. Сам по себе храм не так уж сильно волновал руководителей Вавилонии, Мидии, Персии. Это их не очень сильно волновало. И волновала вторая составляющая о тех неприятностях, которые произойдут. Итак, Раши говорит, что вечером он сделал пир, соответственно тому, что пророчествовал пророк Йешаяху. Где пророк Йешаяху об этом пророчествует? 21 глава, 4-5 стих. Посмотрите, что там сказано. Сказано так. «Таале вави палацут, бе и тотай афнешев хишки самли лехарада, арога шульхан цафора цафит, эхоль шато куму расарим машху маген». «Сердце мое в смятении, дрожь пронимает меня». Пророк Йешаяху описывает пир, некий пир. И говорит, «Вечер, которого я так жаждал, обратился для меня в ужас. Готовят стол, выставляют стражу, едят, пьют, встаньте, князья, мажьте щит». Когда нужно князьям мазать щит, когда происходят какие-то государственные изменения. «Долгожданный вечер обратился в ужас». Раши комментирует это так. «Афнешев хишки, вечер долгожданный для меня, да, тот вечер, которого я хотел, лайла, шераите хушегба, лысимхау лымиште, мацину шерая самех, альченицху гдудотав, эт хель парас, отога лайла самли лахарада». Тот день, говорит Раши, когда радовался царь победе над Мидией и Персией, превратился в ужас. И дальше сказано, арох шульхан, что столы накрыты. Цафот ацпит. Вот как перевести эти слова? Есть несколько взаимодополняющих возможностей для перевода. Раша говорит цафот ацпит, цафо рацафит, зажжена люстра. Та самая люстра, говорит Раши, за кувра минора, бебрешит рабат савхин ли минарта цафита, что на арамейском языке минарта, лампа, называется цафита, это то, что, ну, вот так называется лампа. Короче говоря, та самая лампа, под которой написано было рукой ангела Гавриила, были написаны вот эти слова. И второй аспект, который, как мы видим, дальше реализуется, это то, что эта лампа упала. И в конце концов, от падения этой лампы, согласно одному мидрашу, или что охранник ударил царя этой лампой по второму мидрашу, это принесло смерть Бельшацару. То есть он в высшей степени пророк Ишаяху, даже такие вот детали, связанные с лампой, упомянул в своем пророчестве, и все это произошло на глазах у царя Кира. «Сердце мое в смятении, дрожь пронимает меня, вечер, которого я так ждал, превратился для меня в ужас. Каждую ночь много лет ожидало руководство Вавилонии». Чего? Того, чтобы не исполнилось пророчество о крушении Вавилонии. Несомненно, они не ожидали какой-то победы над Мидией и Персией, о которой тогда речь совершенно не шла. Они в страхе и в ужасе ожидали исполнения пророчества про Ирмияху. 25 глава. Сказано так. «Вереевати мерем коль сасон ве коль симха, коль хатан ве коль кала, коль рыхаем ворнер, верайта коль гаарица зот лехерева, ве лешама, ве авду гоим эле эт мелых бавель шевим шана, верая ким ле от шевим шана, и вкод аль мелых бавель, валь гагой гагуны умгашем». Эт авунам альгарец каздим весамте ото лешмемотулам. И прекращу, как звучало пророчество. Здесь как бы было последовательно два пророчества и толкование Даниэля. Первое пророчество Ишаяху, что через 70 лет Всевышний вспомнит о Вавилоне, в смысле об Израиле и о Вавилоне. И пророчество Ирмияху относительно детализации 70 лет, но не очень ясное. Даниэль, соответственно, истолковал, сначала допустив ошибку о том, что речь идет о 70 годах после разрушения храма, что было совсем не очевидно, как мы с вами увидим дальше при расчете 70 лет. Итак, в Ирмияху написано следующее. «Прекращу я у них голос радости, голос веселья, ликование жениха и ликование невесты, звук жернового и свет светильника». Это речь идет о евреях, о том, что произойдет после разрушения храма. «И вся земля будет превращена в развалины и в пустыню, и народы эти будут служить царю Бавеля, царю Вавилона 70 лет». 70 лет будет служение только 70 лет. «И будет спустя 70 лет я накажу царя Бавельского, и тот народ, сказал Господь, за грех их, и страну каздим, и передам ее вечному опустошению». Вавилон будет передан вечному опустошению, как мы с вами сегодня видим, как уже много тысячелетий, ну, несколько тысячелетий, все это происходит. Вавилон опустошен, там археологи что-то копают. И, ну, есть Мерказ Меваклин, центр для посещения, как бы, ну, развалины какие-то Вавилонской стены раскопали. Что-то такое, оно, да, оно раскопано, оно все есть, видно, вот, но живут там змеи, шакалы, страусы и все остальное в этом роде. Итак, пророчество пророка Ирмияху о том, что через 70 лет после разрушения Иерусалима евреи вернутся, и, а это уже толкование Даниэля. Пророк Ирмияру в 51 главе говорит следующие слова, что имели в виду вавилоняне, соедини пророчество пророка Ирмияру из 25 и из 51 главы. Написано так. «Хамаси у шаари аль бавель томар йошеве цион, ведами аль йошвей каздим томар Йерушалаем». Лахен коамар Ашем йенени рава эт ривех, венакамти эт некмотех, вехравти эт яма, вегувашти эт мекура, вегайта бавель легалим аонтаним, шама у шрика, мэйн йошев, бехумам ишит эт маштерем, вегишкартим леман ялозу, вешану шнатулам велоюкицу неум, Рашем. «Да падет на Бавель обида, нанесенная мне и плоти мне моей, скажет дочь Циона, и вина за кровь мою на жителей Каздим, Каздим это вавилоняне, скажет Иерусалим, потому так сказал Господь, вот вступлюсь я за дело твое, я отомщу за тебя, осушу я море и сушу источник его, и станет Вавилон грудой развалин, жилищем шакалов, предметом ужасов и освистания, осмеяния в скобочках, и будет необитаем. Когда распалятся, они устрою я им пир и напою их до пьяна, чтобы они развеселились и уснули вечным сном и не проснулись, сказал Господь». Смотрите, в общем, весьма такие конкретные пророчества, ясные пророчества о том, что произойдет в дальнейшем и как все это реализуется, и свидетелями этому было все руководство Вавилона. Пророк Ирмияру так об этом говорит, что Вавилон превращается в прибежище шакалов, и история, еврейский народ, в частности, который, для которого история – это не набор событий, кто кого любил и кто кого убил, а задача, поставленная перед человечеством, раскрыть в этом мире божественное присутствие. Для этого мир был создан, стала быть, история как процесс. Ну, в книгах исторических сегодня написано многое чего, но Всевышний создал историю как науку для того, чтобы научить нас раскрытию божественного света. С точки зрения истории, еще раз, наступает переход в персидское изгнание еврейского народа, Вавилон заканчивает свое существование, начинается персидское изгнание и, как следствие, строится второй храм. Именно этого дня исполнение 70 лет и ожидал в страхе Бельшацар, царь Вавилона. Он этого боялся. И что же происходит в этот день? То есть он что делает? Он отчитывает 70 лет от прихода Навуходоносора к власти, поскольку приход Навуходоносора к власти, в общем-то, был уже периодом отсутствия свободы для евреев. Через год после прихода к власти Вавилон захватывает Иерусалим, но не разрушает, назначает своего царя, царя Иоякима, ну, из потомков царя Йошияху, и своего ставленника, не своего царя, а нашего царя, своего ставленника. И уходят в Вавилон, и через 18 лет после этого происходит разрушение храма. Так вот, поскольку Бельшацар видит, что Навуходоносор, вся его суть – это сжатие Иерусалима, он отсчитывает 70 лет от прихода Навуходоносора к власти своего деда, ну или отца, по версии Раши. И что происходит в этот день? В день 70-летия у Вавилона триумф. Он одерживает победу над Мидией и Персией, и, казалось бы, все совсем не так, как говорили наши пророки. И там же на этом мероприятии находится Кореш, находится царь Кир в качестве поверженного царя, пленного или прощенного и слугой назначенного, не могу сказать, скорее второй вариант, чем первый. Итак, этого дня в полном ужасе ожидал Бельшацар, царь Вавилона, и видит, что Вавилон не только не развалился, совершенно наоборот. Он одержал победу над двумя своими там ближайшими соседями, с которыми он гражданскую войну проводил, и посчитал он, что пророчество пророка Ирмияру на основании пророчества Йешаяху совершенно не работает, не исполнилось. Так видел картину мира Бельшацар. Даниэль же, как мы с вами говорили на прошлой лекции, в отличие от него, он миктарктири, он развязывает узлы. Он видит истинную реальность, сокрытую за событиями. Итак, теперь уже становится понятно, почему Бельшацар проводит грандиозный пир. И это совершенно не только победа над двумя соседями, Мидией и Персией. И на этот пир собираются тысячи государственных чиновников, чтобы отметить, что Вавилон в порядке. Обратите внимание, насколько они боялись исполнения пророчеств наших пророков. Насколько они прислушивались к этому, насколько они были внимательны. Возникает вопрос, знаем ли мы слова наших пророков, и есть какое-то пророчество, которое мы с вами реально знаем и живем им. Оно нас... Спросить тебя вот сегодня, да, какое пророчество про Ирмияру, Йешаяху, Михи, Цфани, Роше, Амоса, какое пророчество ты знаешь? Какое из них повлияло на твою жизнь? Какое из них вообще релевантно для тебя в твоем существовании? Какое из них? И что мы скажем? Что мы скажем? Надо изучать книги пророков. И не просто изучать абстрактно, а в рамках концепции учения Мусар попытаться на свою душу каким-то образом это измениться благодаря этому. Итак, теперь мы более точно можем понять слова пророка Йешаяху, сказанные в 21 главе. А именно, говорит пророк Йешаяху, «Сердце мое в смятении, дрожь пронимает меня, вечер, которого я так ждал». Какой вечер он ждал? 70 лет. Они боялись, что будет, что... Они очень боялись, что произойдет через 70 лет после... Не знали, от какой даты это отсчитывать, поэтому отсчитали 70 лет от прихода к власти Навуходоносора. Очень боялись, что произойдет. А происходит все совершенно... не страшно, победили своего врага и устроили грандиозный пир. И дальше говорит пророк Йешаяху, готовят стол, выставляют стражу, едят, пьют. Встаньте, князья, мажьте щит. Ничего из этого пира у вас не произойдет. В чем заключалась их ошибка? Отчет 70 лет не соответствовал расчету Даниэля. Даниэль в 9 главе говорит, «Вани Даниэль биноти бесфарим миспара шаним». Я, Даниэль, рассчитывал по книгам годы, которые, о которых говорили пророки, пророк Йешаяху и пророк Ирмияху. Рассчитывал я по книгам число лет, о которых говорил Господь пророку Ирмияху, что над развалинами Иерусалима пройдут 70 лет. И обратил я лицо свое Господу, чтобы просить молитвы и мольбами, постясь во власенице и в пепле. Вот посмотрите, каким образом тайны становятся ясными. Никогда человек сидит на государственных средствах, на хорошей государственной зарплате, а когда человек во власенице, в пепле, в посте и в молитве обращается к Богу, чтобы что-то понять. И говорит, я, Даниэль, размышлял, рассчитывал. Талмуд говорит, что из того, что он сказал, размышлял, это означает, что он ошибся. Так, сначала ошибся, потом, в конечном счете, пришел к правильному рассуждению, что должно пройти 70 лет над развалинами Иерусалима, то есть отсчитывать 70 лет нужно на 18 лет позже, нежели чем Бельшацар. Бельшацар отсчитывал это время слишком рано, на 18 лет раньше, до разрушения Иерусалима. Но и тогда исполнился его расчет, а именно в тот самый день Вавилон прекращает свое существование, поскольку он, царь, был убит тем самым упавшим с светильником, о котором говорил пророк во время этого пышного пира. Итак, Бельшацар отсчитывал 70 лет от восхождения на трон Навуходоносора. В действительности пророк говорил о двух разных событиях. Одно из них произойдет на год позже, через год после пира Бельшацара, когда придет к власти Кир, а именно сказано, что вспомню, я, говорит пророк Ирмияху, что я вспомню о вас. Теперь это воспоминание о вас и было заложено царю Киру, тогда начали строить Иерусалимский храм, но построен он был на 18 лет позже, тогда не начали, но закрыли это строительство самаритяне, прошедшие Гиюр, и окончательно построили уже на 18 лет позже, начали строить, в смысле, на 18 лет позже, когда Дарьеваш, сын Эстер, дал такое разрешение. Да, как прямо сказано, «Лемелот лихурвот Иерусалим шевим шана», когда исполнится 70 лет развалинам Иерусалима. Тогда Дарий, царь Персии, сын Ахашвероша и Эстер, дал разрешение на строительство храма, который построили Эзра и Нехемия. Бельшацар ошибался в расчете 70 лет, и устроил грандиозный пир в честь победы, который, как ему казалось, является лучшим доказательством того, что пророчество не сбылось, и Вавилон не превратится ни тогда, ни в будущем в груды развалин. Даже не обязательно, что пророк Ирмияху ошибся. То есть они совершенно не праздновали, это тоже очень важно иметь в виду, что вавилоняне совершенно не праздновали то, что еврейский пророк ошибся, и все совершенно не так. Потому что им тоже было понятно, что возможно, что он был прав, и что тогда реальность в мире была такая, что евреи действительно вернулись бы через 70 лет, и Вавилон был бы за это наказан. Но возможно, что за это время произошли какие-то другие события, изменилась реальность, и еврейский народ не был достоин того, чтобы Лерагзир от Арала Юшна вернуть былую красоту, и тогда бы это не исполнилось. Хотя обычно, когда пророк говорит о каком-то пророчестве Летува, к лучшему, то это пророчество всегда исполняется. Но здесь в вопросе состояния нации вопрос мог быть намного более сложным. Поэтому, еще раз, они даже не богохульствовали в том смысле, что пророчество еврейских пророков не исполнилось. Они были вполне удовлетворены тем, что оно не исполнилось, и что Вавилон продолжает свое существование. Тогда в царских палатах появляется рука, которая, ангела Гавриэля, которая пишет «Мане мене такелю парсин». Взвесили, не нашли заслуг, чего рассчитали и чего взвесили. Рассчитали состояние Вавилонской империи, взвесили и не нашли заслуг, и разделили между Персией и Мидией. На этом закончилось царство Бельшацара. И приглашается Даниэль, который дает весьма конкретное толкование надписи этой руки о том, что ты умрешь той же ночью. Ибенезр говорит так: «Нифсека малхут каздим бетерем мед Бельшацар», что царство вавилонян закончилось непосредственно перед смертью Бельшацара. Непосредственно тогда заканчивается их царство, и от Вавилона не остается ничего. А Персия, как бы, это совершенно другая примитивная какая-то конфигурация по сравнению с Вавилоном. И Даниэль в этом упрекает Бельшацара, говоря, что вот после него, он, что как бы он еще был внуком Навуходоносора, да, концептуальным, а все его окружение уже верит, поклоняется всевозможным божествам, изготовленным из золота, серебра, меди, железа, чего не было с Навуходоносором. Более того, Навуходоносор идола своего построил целиком золотого, для того, чтобы обратить внимание людей на то, чтобы не было инфляции в их жизни, чтобы они не привели мир вообще этот к полной деградации, перехода от золота к меди и ко всему остальному. Так вот, уже совсем не то, и персидское царство, оно совершенно не имеет того какого-то величия, которое было у Вавилона. То есть крушение таки происходит. В войне победил Вавилон и самораспустился. Изнутри самораспустился, и не осталось о нем никакой памяти. Бельшацар решил воспрепятствовать исполнению толкования Даниэля. Толкование очень конкретное, да? Умрешь сегодня или нет? Каким образом он издает царский указ предать смерти любого, кто той же ночью захочет войти в царский дворец? Дальше есть два мидраша, которые рассказывают, как это произошло. По одной версии, что он вышел по нужде, нужда штука такая, и стража его не заметила, когда он выходил, когда же он возвращался, то стражник его ударил той самой люстрой, которая была под которой писала рука, и люстра в результате упала, этой люстрой ударил его стражник по голове. Вторая версия, что люстра упала на голову самого царя, и по нужде никуда он выходить уже не был нужен, не нужно было ему никуда по нужде выходить. Итак, та самая люстра, которую упомянула пророк Йешаяху в своем тексте. Ялкут Шимони. Коли миштамеш бекитра шель тура, неикар мин гаулам, каль вахомер ми бельшацар, шаништамеш бекли акойдеш. Илкут Шимони, Мидраш говорит следующее, что каждый человек, который использует корону Торы, он пропадает, исчезает из этого мира. И мы это учим из Бельшацара, который воспользовался святыми сосудами. Осквернение святых сосудов в знак того, что Вавилон продолжает свое существование, было большой ошибкой. Итак, исполнилось пророчество Даниэля и руководство страны. Должно монарха какого-то избрать. Тогда еще не было ни буржуазной, ни социалистической революции, ни переворота. Не было единственную форму власти, которую тогда люди могли воспринять. Она была, соответственно, формой власти небес над землей, то есть царство. Всевышний был царем, поэтому должен был быть царь и на земле, соответственно, этому. И из всех претендентов реально оставались двое. Те самые побежденные страны, Персия и Мидия. Обрати внимание, от тебя победили в войне. Ты меньше суток оказался побежденным царем. И вдруг ты становишься, в тот же самый день становишься царем над победившей тебя страной. Вот так это все происходит. Об этом сказано, что спасение от Бога кигерев айн. Человек не успеет моргнуть глазом, как ему придет спасение от Бога, если Бог пошлет ему это спасение. Если спасение с небес не спускается, то тогда на земле никакого избавления и ничего человек испытать, несомненно, не может. Итак, Мидия и Персия. После смерти Бельшацара возник вопрос среди руководства, среди этих тысячи сановников, кто будет руководить страной. Было два претендента, Кир и Дарий. Кир, царь Персии, Дарий, Дарьяваш, царь Мидии, те два самых побежденных. И они должны были решить как-то между собой, Кир и Дарий, кто из них станет царем. В результате Кир отказывается, потому что в пророчестве пророка Йешаяху написано, что после Вавилона будет царить над вот этим районом, Средним Востоком, будет царить сначала Мидия, потом Персия. Поэтому царь Кир, царь Кореш, тот самый, который разрешит евреям строить храм, он отказывается от власти, уступает ее Дарьявашу. Дарьяваш проживает год, умирает, Кир приходит к власти, исполняется 70 лет по второму расчету, а именно, когда Навуходоносор пришел и завоевал Иерусалим за 18 лет до разрушения храма. То есть Навуходоносор приходит к власти за 19 лет. Через год после этого он приходит и захватывает Иерусалим, уходит из него. И вот тогда, через 70 лет после этого события, исполняются слова пророка Ирмияху о том, что Всевышний вспомнит о вас. И тут же Кореш совершенно не хочет неприятностей. Он сразу говорит евреям: идите стройте храм. Вавилона нет, есть уже Персия. Первая часть пророчества исполнилась. Пойдите, постройте храм, ибо с евреями я не хочу никаких абсолютно неприятностей. Мидраш Паним Ахарим говорит следующее. Ото район, что не рак Бельшацар, в Емлиху Лидариваш, то тот самый день, когда был убит Бельшацар, и к власти, к царству пришел Дарьеваш. Кшинафлага Минура, когда упал светильник, Веруци Мухошель Бельшацар и разбил голову Бельшацару. Раю Ойвимшам, там были определенные враги, и был также кореш и Дарьеваш, Амарло Дарьеваш ли кореш, сказал Дарьеваш корешу. Амод витоль малхут, возьми ты царство. То есть после этого люди царями вот этой империи стать не хотели. Как-то было это очень боязно. Боязно стать царем такой страны, где появляются руки ангелов и что-то пишут на стене, соответственно, еврейским каким-то концепциям. Шатара уй ле малху, ты достоин царства. Шерая Даниэль умер лиха, по причине того, что Даниэль говорил тебя. Шатану тель малхут. А именно, Дарьеваш хотел уступить корешу, Киру, поскольку Даниэль его особым образом приветствовал на протяжении многих лет до этого. То есть, посмотрите, толкование Даниэля и понимание Даниэля о 70 годах, это не было каким-то таким вот абстрактным пониманием Даниэля, что ну вот через 70 лет будет храм построен. Это было такое ясное понимание, что на основании этого Даниэль действия какие-то определенные совершал. В частности, приветствовал царя Кира во всяких там коридорах дворца Навуходнецера и спрашивал его о мире, его каждый день. Каждый день приветствовал его как будущего царя. А он был там всего лишь руководителем одного из регионов. Он был, да, мэром, губернатором одного из регионов. Ачамарло кореш ла Даниэль. Пока настолько, что кореш говорил Даниэлю. А царь-то ли ты причиняешь мне неприятности большие? Почему? Лама ташель башну. Почему ты спрашиваешь меня о моих делах? Шем ишмарамелах вейгергеха. Что, может быть, услышит царь и убьет тебя за то, что ты приветствуешь в царском дворце меня больше, чем остальных. Омер лей атида кодеш бару литен лиха малхут шеквар нитна. Нитнава и Ишаяху, что в дальнейшем Всевышний даст тебе царство, о котором пророчествовал Ишаяху, и тогда ты дашь разрешение строить Иерусалимский храм. Это то, что, в частности, на протяжении многих лет до этого Даниэль говорил Киру. За много лет до того, как умер Бельшацар, за много лет до расчета этих 70 лет, за много лет до этого, Даниэль говорил ему, одному из губернаторов одной из областей, о том, что ты станешь царем, и ты должен будешь построить храм. Посмотрите, как, сейчас мы разобрались с вами, увидели более-менее до конца, как был устроен этот механизм загрузки Всевышним царю Киру того, что необходимо построить храм, чтобы он дал соответствующее разрешение, чтобы весь еврейский народ увидел, что Всевышний вспомнил о своем народе. А именно пророчество Ишаяху с упоминанием имени Кореша, расчет Ирмияху 70 лет. Кореш находится на мероприятии, которое устроил Бельшацар по поводу того, что не исполнилось пророчество, и Вавилон не получил своего наказания, храм не отстроен. И Даниэль, который на протяжении лет ежедневно говорил Киру, который тогда был всего лишь губернатором Персии, говорил ему о том, что ты должен будешь отстроить храм. То есть, посмотрите, Бог закладывает, но всегда во всех элементах божественного замысла всегда присутствует некий определенный небольшой элемент участия человека, который имеет особую важность. Если бы Даниэль не приветствовал на протяжении лет ежедневно этого сановника, то ни к чему бы это не привело, и он бы совершенно не понял, он мог бы, как перс, просто присутствовать при этом, испугаться и совершенно не связать 70 лет с пророчествами, с с тем, что на самом деле необходимо построить храм. Когда же все это произошло, конечно же, он в первую очередь построит храм. Итак, пророк Йешаяху говорит эти слова, что «Так сказал Господь помазаннику своему корешу, которого я держу за правую руку его, чтобы покорились перед ним народы, и я распояшу перед ним чресла царей, чтобы открыть перед ним двери, чтобы врата не закрывались». Раскрыть дверь, чтобы врата не закрывались. Обратите внимание, для того, чтобы что бы то ни было произошло в этом мире, необходимо, чтобы врата небесные были открыты. Никакое даже самое малое событие в жизни человека не может произойти таким образом, чтобы перед этим не были открыты, соответственно, божественные врата. Для того, чтобы решение Кира могло реализоваться, тоже должны были быть раскрыты врата. И теперь мы именно об этом и прочтем, что перед тем, как царь Кир дает разрешение на строительство храма, пророк Захария, который был последний, одним из трех последних пророков, описывает небесные процессы в Иерусалиме уже во времена Дария, через 70 лет после разрушения Иерусалимского храма, когда храм будет окончательно возведен. Первая глава книги пророка Захария. Пророк Захария видит мир ангелов. То есть не так, что евреи, такие первобытные общинные евреи, пошли из Израиля какие-то камни, доски, не знаю что, складывать для того, чтобы построить храм. Храм должен был, должны были быть раскрыты небесные врата, позволяющие строить храм, и должны были произойти какие-то небесные явления. Вот эти небесные явления мир ангелов описывает Захария, пророк Захария в своей книге. Первая глава. В восьмом месяце, во второй год царствования Дарьеваша, то есть событие, которое происходит уже через 18 лет после этого, было слово Господа к Захарии бен Берахии, сыну Ида, пророку сказано: «Прогневался Господь на отцов ваших гневом большим, и скажешь ты им, так сказал Господь, Бог воинств, возвратитесь ко мне, слово Господа Бога, и я возвращусь к вам, сказал Господь Саваот». Что раскрывает врата для того, чтобы храм был построен? Что раскрывает врата для того, чтобы в жизни человека произошли изменения, чтобы он перешел, его существование пришло на новую валентную оболочку? Возвратитесь к вам, возвратитесь ко мне, говорит Бог, и я возвращусь к вам, тогда произойдут изменения в вашей жизни, то есть тогда ты станешь другим человеком, по отношению к которому это состояние изоляции, это состояние отрыва от божественности уже не актуально. Ты становишься другим человеком, ты вернулся к Богу, Бог обращает к тебе свое лицо, как тень. Тени ты покажешь, Талмуд говорит, один палец, она покажет тебе один палец, ты покажешь отражению пять пальцев, оно тебе вернет то же самое, что ты ее покажешь. «Не будьте, как отцы ваши, которым взывали пророки прежние, говоря». Смотрите, пророки прежние. Это пророки последние, которые увидели все свое пророчество в качестве всплеска света перед наступлением темноты в два последних года 70 лет изгнания. Итак, «не будьте как отцы ваши, которым взывали пророки прежние, те, кто были во время существования храма, когда было светло в этом мире. Говоря, так сказал Господь Саваот, отвратитесь, прошу, от путей ваших злых и от дел ваших злых. Но не слушали они и не внимали мне слова Господа. Отцы ваши, где они, а пророки, разве вечно живут они? Но слова мои и определения мои, которые я заповедовал рабам моим, пророкам, разве не достигли они отцов ваших? Возвратились, одумались они и сказали, как определил Господь Бог воинств поступить с нами по путям и делам наших». В 24-й день 11-го месяца, это месяц Шват, в год второй царствования Дарьеваша, было слово Господа к Захарии, сыну Брахии, сыну Ида, пророку сказано: «Видел я ночью, и вот человек, ангел, едет верхом на красном коне, и стоит он между миртами, что в углублении за ним, кони красные, гнедые и белые. и сказал я, что эти явления означают. Посмотрите, пророк Захария обращает, видит какое-то явление. Наездник с разноцветными конями. Он спрашивает, что это означает. Нигде до сих пор в книгах пророков мы не находили с вами, что пророк видит явления и не понимает их значения. Пророк, ну, у каждого человека есть какое-то ограничение увидения, да, это как бы понятно. Каждый человек видит ограниченно. Тем не менее, то, что пророк не видел, он то не писал. То, что ему Всевышний давал, согласно его величию, согласно чистоте его души, то он передавал дальше. Здесь происходит уже состояние тьмы, то есть храм уже разрушен, уже тьма, уже пророки видят некие явления, но нуждаются в их истолковании, они не могут сами эти явления разъяснить. Они их не понимают, они прямо обращаются. Пророк Захария постоянно обращается к Богу с просьбой истолковать те явления, что он видит. «И сказал мне ангел, говоривший со мной, я покажу тебе эти явления, что они означают. И отвечал человек, стоящий между миртами, и сказал, это те, которые Господь послал пройти по земле». То есть, обратите внимание, начинается некий процесс, когда Бог что-то обновляет в этом мире. Мирты так или иначе обладают особым запахом, то есть это символ людей, обладающих каким-то влиянием, несущим какое-то добро. И эти люди были посланы на землю. И ответили они ангелу Господа, стоящему между миртами, и сказали, то есть, а возле них стоит ангел. Ангел возле мирт. Мирт – люди, которые обладают приятным запахом, они... неприятно. «И сказали, прошли мы по земле, и вот вся земля пребывает в спокойствии. И отвечал ангел Господень и сказал, Господь Саваот, доколе ты не смилуешься над Иерусалимом и над городом и над городами Иуды, над которыми ты гневаешься уже 70 лет?» То есть ангел обращается к Всевышнему с вопросом, доколе это будет продолжаться. «И ответил Господь ангелу, говорившему со мной словами добрыми, словами утешительными». Всевышний утешает еврейский народ. «И сказал ангел, говоривший со мной, провозгласи, говоря, так сказал Господь Саваот. Разгневался я на Иерусалим и на Цион гневом великим, и яростью великой гневался я на народы беспечные, ибо гневался я мало, а они усиливали бедствия. Поэтому так сказал Господь, возвратился я к Иерусалиму с милосердием, дом мой построен будет, слово Господа Цваота, и шнур строительный простерт будет над Иерусалимом. Еще провозгласи, говоря, так сказал Господь Цваот, еще распространятся города мои от добра, еще утешит Господь Сион и изберет еще Иерусалим». Обратите внимание, шнур строительный будет простерт над Иерусалимом. Иерусалим не может быть отстроен, если над ним не будет распростерт шнур. То есть следующая глава будет говорить о том, как ангел с измерительными инструментами находится в небесах над Иерусалимом и делает определенный Иерусалим, делает определенные измерения. И завершается первая глава словами: «Так сказал Господь, еще распространятся города мои от добра, и еще утешит Господь Сион и изберет еще Иерусалим». То есть будет второе избрание Иерусалима, сейчас избрание второго храма, но он не будет вечен, и будет Иерусалим разрушен и избран еще один раз, чего мы ожидаем до сегодняшнего дня. Итак, давайте посмотрим, что это за видение мира ангелов, события, которые происходят уже небесное измерение храма. Раша говорит так: «Невуат Захария, стума гимот». Это пророчество очень сокрыто. «Киешба марот думот лехалом», ибо в нем есть видения, которые похожи на сон. «Вегенихан лепетарон», они Ранитан Лепитарон, сон, который подлежит истолкованию. «Вейнану ихулим ламода лимитат петроно ад яво море цедек». Мы не сможем истолковать его до тех пор, пока праведный учитель Машиах не появится. То есть часть этих пророчеств остаются от нас сокрытыми и не подлежат нашему постижению. «С разрушением храма закончился период пророчества. В мире наступает тьма, мрак. у человека пропало ясное видение Бога. Одним из последних пророков стал пророк Захария, который пишет про это. Нави, Бен Нави, он был пророком, сыном пророка. Итак, на первом этапе пророк призывает Израиль к раскаянию и завершению исторического процесса. Строительство храма – это завершение исторического процесса. Раскрытие божественного присутствия возможно это только, если мы будем того достойны, если мы будем чисты, возвышены, потому что Бог не может спуститься в свое божественное присутствие, раскрыть к человеку, который плоть и кровь. Шуву Илай. Мецудат Давид говорит, и тогда я вернусь к вам, для того, чтобы мое божественное присутствие среди вас раскрыть. Но раскаяние слишком сложно, для этого требуется вот очень много. Откуда взять силы? Мидраш Раба нам дает источник. Амара Кодеш Барагу, бани, асули некев кихуда шельмах, отвани се, «Сэру гадоль кипятхо шалюлам». Говорит Мидраш, что Всевышний обращается к нам и говорит, «Сын мой, сделай мне отверстие в сердце». Ну, не в прямом смысле, ничего колоть не нужно ножами. «Раскрой сердце на размеры иголки, и я расширю его кипятхо шалюлам, как врата храмового двора». Тогда ты сможешь иметь сердце, соответствующее требованиям для того, чтобы храмовый двор был местом божественного присутствия. Сефер паним яфот. Ким тие гагиула лидей чува. Что если освобождение, избавление наше будет последствием нашего раскаяния. Шеги терерута делитата. Что это пробуждение снизу. То есть должно быть пробуждение снизу. Без пробуждения снизу не работает. Иудаизм не работает без пробуждения снизу. Астиега геула берахамим рабим. Тогда будет наше освобождение с большим милосердием произойдет. Авалим хас вышолом тиега геула блотшува. Но если изгнание, если наше освобождение, избавление в результате произойдет без раскаяния, если мы так до конца дней, до конца шестого тысячелетия не раскаемся, то тогда произойдет следующее. Пророк Ихескель говорит об этом в 20 главе. «Им лоба яд хазака, млоха лыхэм». То тогда сильной рукой я воцарюсь над нами. То есть либо мы удостоимся мягкого божественного правления, если мы совершим раскаяние, либо будет яд хазака, тяжелая, так сказать, божественная форма правления нами. Пророчество о видении человека на красном коне между миртами, что в углублении, в глубинах вавилонского плена. Что это за явление, да кто это такое? Радак дает следующее толкование. Раити Галайла. Это как раз вот то, о чем говорили комментаторы, что очень неясное пророчество пророка Захария. Раити Галайла. Видел я ночью. Мород Захария стумот меот. Очень пророчество Захарии сокрытое, кемарот Даниэль, как и видение, которое описывает Даниэль. Вело кен марот шарнавим. И не таковы видения остальных пророков. Кикоган ворайта гулехет в далабе мегула. Ибо пророчество с наступлением тьмы изгнания, оно все ослаблялось. Пророк Захария затрудняется с пониманием данного его пророчества, и поэтому описывает образы, показанные ему в видении, а не суть этого пророчества. О сути спрашивает, более точно, спрашивает Всевышнего, ну и у прежних пророков такого не было. Говорит Раши, «Вегине Иш», кто такой Иш, что это за человек, возле Мирт, Малах, ангел, Альсуса дом, на красном коне. «Ремезгу лифро миказдим мимадаю миперас бехерев убедам». Бейн Адасима Шерба Минцула, Бейн Иланей Дерадаси Дебавели. Так, что за конфигурация? Человек на коне красном, то есть то, что вывело, накажет Мидию и Персию, Александр Македонский. И при этом есть Радасима, Мирты, праведники, которые спасают этот мир от крови и от уничтожения. Талмуд в трактате Сангедрин говорит, рассказывает об этом наезднике, что он делает, едет, стоит, находится в задержке определенной. Амар Раби Йоханан, май дектив, раити галала вегене ишрохе вальсус адомы. Вот вижу я ночью человек на красном коне. Вего мэйт бэна гадасим ашер бэмитсула. И он находится среди праведников, среди адасим, среди мирт, которые в глубинах. Май раити галала, что я увидел ночью. Бекеш акодеш бергу лерафохет коль... Гаолам куло лилайла. Захотел тогда Всевышний весь мир превратить в состояние ночи, то есть когда наступало время разрушения храма, Всевышний на самом деле хотел уничтожить этот мир. Вегине иш рухев, вейн иш эле акодыш баругу. Талмуд дает немного другое объяснение, что иш человек, который на коне, это был Всевышний, который задумывался вообще над тем, чтобы обратить весь этот мир в состояние без храма, то есть как евреи не могли жить без храма и без святой земли, и без божественного присутствия, также не мог Всевышний. Поэтому он хотел вообще весь этот мир прекратить его существование. Как то сказано, Гашем Иш Милхама, что Всевышний человек войны, и он был на том самом красном коне. Бекеш Акодеш Барула Афохет Хаулам Кулолыдам, он хотел весь мир превратить в кровь. Киванша Нистакель Баханани Мишель Вазари Ниткарара Дуато, когда он посмотрел на Хананию, Мишель и Азарию, на Аншекнестак Дула, руководителей Вавилонского изгнания, то ему стало спокойно в этом мире. Это те самые Гадасим, те самые Мирты, в глубинах вообще падения мира, каким он оказался без храма. И об этом сказано «Вегу омед бен Адасим». И он стоит между Миртами, Ашербами Цула, которые в глубинах, «Эйн Адасим эла Цадиким». Нет Гадасим, Мирт, иначе как цадиким. Итак, видение ночью, видение чего? О том, что ангелы даже обращаются к Всевышнему, оплакивают состояние этого мира и обращаются к нему, чтобы он помиловал Иерусалим, чтобы Иерусалим стал отстроенным. И Всевышний отвечает на молитву ангелов, как мы увидим с вами дальше, какие процессы небесные происходят. Тема нашей следующей лекции будет... Небесное измерение храма. А как раскрылись небесные врата для того, чтобы возможность возведения храма могла реализоваться. Спасибо за внимание. На этом мы остановились. Так, тема нашей лекции была, еще раз, мы попытались с вами немножко более ясно увидеть, какие условия были необходимы для того, чтобы царь Кир, царь Персии, позволил евреям построить храм. Насколько поначалу, на первой лекции мы прочли с вами повествование в книге Эзры, ну, пришел некий царь Кир, который почему-то решил евреям разрешить построить храм. Евреи пошли храм строить, вышли нам навстречу наши враги, которые помешали и привели к тому, что это разрешение было аннулировано. Ну и казалось так, ну, политика, евреи там были при власти, повлияли на царя и... Наши две лекции, которые мы прошли после этого, они свидетельствуют о том, насколько все это на самом деле было сложно, неоднозначно, насколько весь этот мир создан непримитивно для того, чтобы любое явление произошло, любое событие произошло. Необходимо, чтобы с небес были раскрыты врата конкретно для реализации любого самого, даже маленького, самого несущественного и тем более какого-то великого деяния, явления, процесса. Спасибо за внимание.